Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Параскеве Пятнице. Далее в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседа о культуре. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Давайте попытаемся дать определение нашего предмета – философия. Виктор Петрович, что такое философия?
Ну, вы задаете с самого начала, наверное, самый сложный вопрос – потому что вопрос, что такое философия, является одним из вопросов самой философии. И с самого начала существования философии философы над этим вопросом и бьются. Удивительно, но до сих пор, в 20 веке, нередко можно встретить книгу, написанную маститым философом под таким названием «Что такое философия?». То есть философия существует 2500 лет, сама еще не определилась в своем предмете и во всех своих проявлениях. В целом можно сказать, что философия – это, смотрите, сразу я и задумался, с чего лучше здесь начать. Обычно начинают с термина. Термин «философия» в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». В этом слове «любовь к мудрости» и кроется, как мне кажется, тайна философского знания. Здесь философ показывает свою любовь не просто к знанию, не просто к умению и к обладанию некоторой информацией, а именно к мудрости. Под мудростью всегда подразумевалось некоторое синтетическое знание, знание, которое объединяет в себя все сферы человеческой жизни. Это и рассудочное понимание, и научное, и некоторый жизненный опыт – и умение ориентироваться в эстетических, культурных ценностях тем самым философия претендует на самое общее оценочное понимание всего мира, всего знания, всей действительности. В том числе, разумеется, она пытается понять и то, что относится к человеку, и то, что относится к окружающему ему миру, и то, что относится к сверхъестественному миру. Для философии вообще нет пределов, нет запретных тем. Можно попытаться дать определение философии, которое давали различные философы, но это тема отдельного разговора, и, собственно, мы этим и будем заниматься в нашем курсе истории философии. Мы постоянно будем возвращаться к этому вопросу, постоянно будем смотреть, что под философией понимали до Сократики, Сократ, Платон, Аристотель, отцы церкви, философы позднего Средневековья, раннего и позднего Возрождения, нового времени, современные западные философы, как они возвращаются постоянно к этому вопросу.
Виктор Петрович, а что есть предмет философии?
Разные философы по-разному понимают предмет философии. И мы это увидим. В нашей советской недавнего прошлого действительности было однозначно трактуемо понимание философии и ее предмета. Философия есть наука о наиболее общих законах бытия, общества и мышления. Такое вот определение философии встречается во всех энциклопедических словарях, в Большой советской энциклопедии. То есть это наука, именно предполагается, о наиболее общих законах. То есть сразу утверждается, что такие законы есть. То есть в этом определении уже мы видим сразу ряд философских же положений, с которыми другие философы могут не согласиться. Наука это или нет? Есть законы действительности или нет? Есть ли наиболее общие законы? Или они только частные? И к этим ли областям относятся общие законы? Только лишь к бытию, обществу и мышлению? Или, может быть, есть какие-то другие предметы? Скажем, для христианина, естественно, вопрос о божественном бытии, о человеческом сознании, а не только мышлении. Есть и аспект свободной воли, и нравственного чувства, и эстетического чувства. Не только мышлением ограничивается человеческое бытие. Поэтому в этом общераспространенном в недавнее наше время определении уже кроется достаточно много сложностей. И удивительно, даже нет, не удивительно, пожалуй, это как раз характеризует отношение к предмету философии в разные времена. Вот этим можно попытаться выделить основные этапы развития философии. Предмет философии в античности отличался от предмета философии в Средние века. В Средние века предмет философии не отличался от предмета богословия.
То есть развитие философии зависит от того, что интересует человека.
Совершенно правильно вы подмечаете. Это первым как раз подметил еще Сократ. Философия, главный предмет философии – это познание человеком самого себя. А когда человек познает сам себя, он и обращает внимание на то, что его прежде всего интересует. Для античности, особенно для ранней античности, это было осознание человека как части космоса, как члена полиса. Затем выходят на передний план вопросы этические, счастья, блаженства. Затем в эпоху Средневековья поднимаются совершенно другие вопросы, вопросы христианские, вопросы богопознания, вопросы спасения человека, вопросы бессмертия его души, бытия Бога. И философия становится на многие века, почти на полтора тысячелетия, христианской, религиозной философией. Совершенно другие проблемы философия поднимается в эпоху нового времени, когда человечество создает научное мировоззрение, и философия пытается стать научной же дисциплиной. И начиная с XIX века, XX век характеризует особый интерес, опять же, к человеку. Возникают такие вот лозунги «назад к Сократу», «возвращение к самопознанию». И на первый план выходит во многих философских учениях интерес к обществу, к философии истории. Правда, не всегда это бывает оправданно, не всегда это бывает правильно. Этими печальными историческими экспериментами философия прославилась в XX веке. Это тоже одно из следствий философского интереса к человеку как к части общества и к обществу как к организации, состоящей из людей. Мы видим, как философия меняет свой предмет. Но даже в изменении этого предмета философия всегда соблюдает свою преемственность.
То есть можно философию сравнить с такой лакмусовой бумагой, которая показывает, как общество живет, чем оно живет.
Да, с одной стороны, философия показывает интересы общества, а с другой стороны, философия формирует эти интересы. в этом ее роль и значение в обществе, и в этом философия всегда несколько предваряет общественные события, общественные изменения. Философы, если не всегда, то, по крайней мере, очень часто стоят у истоков тех или иных общественных движений, общественных изменений, а затем философия осмысляет эти изменения, осмысляет место человека в этом мире. И в этом особенное значение философии. Она вечна и современна.
Ну, как вы сказали, философия направлена на человека.
Да, прежде всего философия направлена на человека. Вот именно у Сократа мы видим полное понимание предмета философии. До Сократа философия была прежде неким единым знанием, которое соединяло в себе и познание природы, и познание человека. Затем Сократ первым сказал, что человека не должно интересовать ничего, кроме его самого. «Познай самого себя» – вот девиз всей философии. Как сказал Сократ, «меня не интересуют ни камни, ни деревья. Что они мне могут дать? Не то, что люди в городе». И, начиная с Сократа, все однозначно признают именно этот главный интерес философии – человек. Не человек как биологическое существо, а человек как существо, имеющее особую задачу в этом мире. И какова эта задача? Есть ли эта задача? То есть все вот эти вопросы, касающиеся особого места человека в этом мире, это и есть предмет философии от Сократа до наших дней.
Аристотель называл философию теологией. С чем это связано определение?
Аристотель – ученик Платона, а Платон был учеником Сократа. Поэтому здесь, с одной стороны, видна четкая преемственность. Сократ, прежде всего, считал, что человек должен жить согласно неким общим законам Логоса, божественным законам. И чтобы познать самого себя, человек должен познать свою природу, свою сущность. Не только мою, каждой личности отдельную, таковой не существует. Есть общая, единая сущность человека, которую каждый человек и должен познавать. Вот идя по этому пути, Аристотель приходит к выводу, что философия изучает вот это общее, вечное начало, существующее в человеке. А что является вечным? Разумеется, Бог. Поэтому философия, как наука о вечном и неизменном, совпадает по своему предмету с теологией, с учением о Боге. И этим философия по Аристотелю отличается от тех наук, которые изучают временное, изменчивое, материальное. Это науки физика, биология, политика, экономика. Те науки, которые изучают наш мир. Философия изучает сверхчувственный мир. Тот, который затем будет называться метафизическим миром. Да, и Аристотель, как вы правильно подмечаете, философию отождествляет с теологией, по-русски с богословием, и во многом от Аристотеля ведет свое начало и средневековая традиция, особенно мы встречаем ее в Западном Средневековье, и у православных восточных отцов церкви, которые часто говорят, что истинная философия есть богопознание, как это мы видим и у Григория Богослова, и у Иоанна Дамаскина, который дает несколько определений философии, среди которых есть и такое. Философия есть любовь к мудрости, то есть любовь к истине, а истиной является Бог. Поэтому философия есть любовь к Богу, есть богопознание.
А какой метод философии? Есть ли у философии свой метод?
Видите, какие вопросы вы задаете? Философские вопросы. А вопрос философский, он тем и отличается от остальных вопросов, что не имеет однозначного решения. Надеюсь, об этом мы еще поговорим, о неоднозначности философии. Когда я говорил об определении, о таком марксистском определении философии, я произносил слово «наука». Согласно марксистско-ленинскому пониманию, философия есть наука о наиболее общих законах. Что такое наука? Каков метод науки? Современные специалисты единодушны в том, что наука имеет рассудочный, рациональный и экспериментальный метод познания. Рассудочна ли философия? Использует ли она разум для исследования объектов своего мышления? Да, безусловно. Философия всегда отличается от других областей нашей деятельности именно рассудочным, доказательным способом познания. Но здесь мы встречаемся с особым парадоксом. В отличие от науки, которая одна и едина, философия многообразна. Если мы говорим, что существуют разные ученые, скажем, физики, но существует одна физика, которую эти ученые представляют и развивают, и у них нет противоречия по уже достигнутым открытиям, то в философии ситуация совершенно иная. Философы могут спорить до хрипоты, утверждать каждый свою собственную правоту, не соглашаться с мнением другого философа и понимать, что все они философы. То есть здесь мы видим удивительный феномен плюрализма философского знания, того плюрализма, который существует и никого не удивляет в искусстве, скажем. И это дает основание многим философам, например, Николаю Александровичу Бердяеву, утверждать, что философия – это искусство. Вот в своей работе, допустим, «Смысл творчества» или «О рабстве и свободе человека» Бердяев строго утверждает, что философия – это никакая не наука, а это искусство. Или можно вспомнить мысль известного философа-представителя венской школы Рудольфа Карнапа, представителя позитивизма, который считает, что философия должна быть наукой, упрекает предыдущих философов, говоря, что это музыканты без музыкальных способностей. То есть фактически та же мысль, как и у Бердяева. Философы – это художники. Но только если Бердяев использует эту мысль в положительном смысле, то Карнап использует ее в смысле негативном. Если музыкант, желая поделиться своими переживаниями о мире, пишет или исполняет некое музыкальное произведение, то философ пишет метафизический трактат, потому что нет у него этих музыкальных способностей. Но и Бердяев, и Карнап согласны в том, что философия в ее метафизическом смысле – это прежде всего мироощущение. Недостаточно для философии просто рассуждать. Здесь нужно подходить к предмету своего познания и эмоционально. И в этом синтезе рассудочно-эмоционального отношения к миру кроется, по моему мнению, секрет философии. И кроется одна из причин плюрализма философских систем. Я говорю «одна из причин», потому что на самом деле их несколько. И на них, конечно же, мы остановимся в последующем.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об истории философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Великомученица Параскева Пятница. Великомученица Параскева родилась в городе Иконии в Малой Азии. Родители ее особо чтили пятницу, когда на кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня они и дочь свою назвали Пятницей, по-гречески Параскева. Она рано осиротела. Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении веры Христовой среди язычников. В 300 году пришел в город военачальник императора Диоклетиана, которому было поручено истребить христиан. Параскева отказалась принести жертву идолам и за это была подвергнута истязаниям. Ее повесили на дереве и терзали тело железными гвоздями, и потом, изъязвленную до костей и едва живую, бросили в темницу. Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель не вразумился этим чудом и продолжал истязать святую Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь факелами. Наконец ей отсекли мечом голову. Христиане похоронили тело святой Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления болящим. У православных христиан святая Параскева, Пятница или Петка, издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни, так и называли их Пятницы. Считали ее за покровительницу полей и скота. В день ее памяти русские люди приносили в храм плоды для освящения. Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Изображают ее на иконах суровой подвижницей, высокой, с лучезарным венцом на голове. Первые христиане знали простую сумму веры – распятого и воскресшего. Это знание о Христе акцентирует и святой апостол Павел. С одной стороны, слово крестное нам спасаемым сила Божия есть. А с другой, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Потому и мы спустя почти 2000 лет после крестной смерти и воскресения Господа каждую неделю постом почитаем день Христова страдания и смерти, Пятницу, и важнейшей храмовой молитвой, и общеобязательной божественной литургией день воскресный, Малую Пасху. Так и с особой ко Господу любовью в годы жестоких гонений на христиан называют родители свою дочь Параскевой, словно предрекая ей страдания за Христа. И такая победная над духом мира, над смертью самой, любовь родительская – обручает рано осиротевшей, но самим именем воспитуемой Параскеве будущее мученичество в годы последнего и жесточайшего римского гонения на церковь. В этом образе и для нас вдохновение благоговейно отнестись к своему святому имени христианскому и каждый жизненный шаг измеряя крестом Христовым и воскресением.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире рубрика «Горизонты» на нашем радио «Благовещение», где я, протоиерей Андрей Спиридонов, с моим постоянным собеседником Георгием Лодочником, говорим о самых разных темах, но прежде всего связанных с вопросами христианскими, такими бытийными, философскими, богословскими, рискнем так сказать, культурными. И некоторое время назад мы затронули тему о кино, как одном из важнейших для нас искусств, как говаривал еще классик небезызвестный, и был в этом смысле прав, потому что, безусловно, кино по степени такого массового воздействия на сознание, или, можно сказать иначе, по степени воздействия на массовое сознание, конечно, находится впереди всех возможных искусств, культурных сфер. А возможно, что в какой-то степени эта ситуация как-то немножко меняется, потому что если когда-то там в первой половине 20-го столетия кино можно было посмотреть только в кинотеатрах, и эта индустрия была очень сильно связана как раз-таки с наличием кинопроката как такового, то сейчас ситуация несколько меняется, хотя кинопрокат еще существует, но очень многое, как мы понимаем, ушло уже давненько в видео, в DVD-носители, а в последнее время даже уже, может, и не кассеты, и не DVD имеют большое значение, а большое значение имеет интернет. Вот. Но обо всем этом мы можем поговорить в дальнейшем, а вообще мы хотели, несколько поговорив о некоторых проявлениях современного российского кинематографа, о некоторых характерных, так сказать, явлениях, режиссерах, некоторых и фильмах, в плане тоже вот воздействия на сознание современного человека, решили затронуть тему о Голливуде. Что такое Голливуд и как он действительно воздействует на современное сознание. То, что воздействует, это безусловно так. Конечно, Голливуд понятие такое достаточно, не то чтобы неоднозначное, но оно много в себя что включает, вплоть до конкретной местности в Соединенных Штатах Америки, вот там недалеко, кажется, от Лос-Анджелеса, насколько я понимаю, хотя там не бывал сам. Вот, но прежде всего, конечно, мы имеем в виду Голливуд как явление мирового кинематографа, именно имеющего такого массовое воздействие. Ну, конечно, надо сразу подчеркнуть, что, вероятно, надо признать, что Голливуд, конечно, в себя включает очень разные проявления. Вот, это, конечно, и всевозможные многим известные блокбастеры, и саги, типа там «Звездных войн», и более, может быть, какое-то элитарное авторское кино. Хотя, конечно, больше с Голливудом ассоциируются такие именно образцы, которые прежде всего для массового все-таки зрителя. Но тут прежде всего хотелось бы провести именно вот такое различие, что несмотря на то, что мы можем в образцах, связанных с американским кино, с американской кинематографией, найти и, ну, скажем так, проявление чисто такого христианского взгляда. Это, ну, к примеру, можно привести еще, там, не знаю, «Бен-Гур», фильм еще 50-х годов, наверное, так называемые ремейки будут уже пожиже, послабже, или не так давно выходили «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, которым этому фильму при всех, так сказать, ну, претензиях, что это такой, скорее, более католический взгляд, довольно такой натуралистичный на евангельскую историю, ее кульминацию, вот именно связанную с Голгофой, нельзя отказать в том, что фильм сделан с верой. самим Мелом Гибсоном. Не знаю, насколько можно этот фильм отнести именно к продукции, связанной прямо с Голливудом, потому что Мел Гибсон достаточно независимый режиссер, видимо. Но все равно это, конечно, феномен американского кино, и современного кинематографа. Но несмотря на то, что есть какие-то образцы, которые можно назвать достаточно христианскими, видимо, по мировоззрению, выраженному миропониманию, основная, конечно, составляющая Голливуда – это такой тренд, выражаясь современным языком, кино развлекательного для массового зрителя. И он намеренно такой, и еще, видимо, и в плане идейном, потому что, как известно, при желании, попытке управлять целыми империями, а, как мы знаем, Соединенные Штаты Америки, они уже много лет и десятилетий имеют такую претензию на всемирное управление, всемирное глобальное такое влияние. Один из основных принципов, как это влияние, управление осуществляется, это, конечно, хлеба и зрелищ, которые должны быть предоставлены тем, кто под этим управлением находится. И здесь, конечно, безусловно, при всем многообразии, вероятно, Голливуд имеет, или продукция эта, именно массовая, определенную идейную заряженность и направленность. И какова эта направленность основная? Наверное, об этом и стоит поговорить. Как вы думаете, вы согласны с этой точкой зрения?
Голливуд, с точки зрения влияния в мировом масштабе, он, конечно, выгодно отличается от всех других киноиндустрий мира. И я думаю, что главное в этом смысле его преимущество заключается в том, что он не отягощен, не нагружен предыдущими поколениями, вообще не отягощен национальной какой-либо культурой. В отличие от русского кино, английского, итальянского, французского, японского и так далее, потому что все они делаются в дискурсе в каком-то национальном, национальной культуре. Допустим, у американцев этого нет. Там открытый рынок, я бы так сказал. То есть там рынок абсолютно открытый, который ничем не сдерживается, во-первых, а во-вторых, там же какой главный принцип в Голливуде, что, во-первых, это некая личность, единица, свободный абсолютно человек, и это человек сильный. То есть в американских фильмах обычно сильные люди, есть и слабые люди, но всегда там сильные люди, и они ведут войну. Там есть добрые люди и есть злые люди, которые на стороне добра, на стороне зла. И они ведут свою борьбу. И они их всегда побеждают сильнейшие. Бывает, что побеждает злой, чаще побеждает добрый, правильный, американский, который за свободу, за права человека. И за эту свободу быть независимым и за свободу зарабатывать деньги, в конце концов. Если смотреть, как это все показывается. И отличие, например, с русским кино, там тоже есть герои. Но у нас всегда герой, он часть народа. Часть какой-то группы, 28 панфиловцев, или Александр Невский, но он тогда народ тоже весь борется, он его возглавляет и ведет. При этом у нас всегда люди, если защищают, например, свою страну, то эта страна имеет абсолютную сакральную ценность. Она не объясняется, почему надо за Россию бороться. В Америке всегда понятно и показано, что это единственная страна, где человек свободно может проявлять свою силу, где он может строить свою жизнь, где он может зарабатывать деньги, и он может реализовать себя.
Но это не сакрализируется тоже в какой-то степени? Ведь американские ценности, это как некое понятие о свободе, о демократии, о необходимости распространить эту демократию ценности на весь мир, это же тоже почти уже чем-то сакральным начинается.
Конечно, любая власть сакральна, и это, там сакральные ценности, которые на конкретной территории, в Америке, они лучше всего себя ощущают. А, например, в Китае хуже. Но они могут быть и в Китае. Она, в принципе, интернациональна. И поэтому это всем близко и понятно. При этом в русском кино и в русской литературе борьба между добром и злом, она обычно идет внутри души одного человека, главного героя. Мы смотрим, и эта борьба, она разворачивается у Раскольникова, где-то идиот. Конечно, ввязывается и общество, люди в разных состояниях, но в целом на духовном, душевном, нравственном уровне это все. В Америке такого практически не бывает. Там показывают людей, которые могут быть непростой схемой, как, например, в «Матрице» в какой-нибудь, а люди более сложные, даже криминальное чтиво. Они вроде наркоманы и убийцы, но в то же время у них свой кодекс чести, и как угодно там, но много.
Ну, криминальное чтиво тоже Тарантино, это немножко, по-моему, уже не то, чтобы это не Голливуд, это, конечно, тоже все Голливуд, но в творчестве того же Тарантино какой-то появляется уже элемент такой ведь пародийный. Это уже такой карнавал, который тоже не случайен, вот, об этом можно, наверное, отдельно говорить, это не такая простая, видимо, тема, но вот эта некая пародийность, карнавальность, она вообще, в принципе, тоже одно из основных свойств Голливуда.
Там много...
Или это что-то более позднее уже,
я
более
думаю, современное? Что это просто разные грани одного и того же, потому что, в принципе, вот американское кино, его в этом и сила, что оно рассчитано на прибыль, в первую очередь, да, оно рассчитано на массового, максимально массового потребителя, причем не только в Америке, а во всем мире. И через это, как они называют, мягкую силу или поведенческие войны, они... О поведенческих войнах можно отдельно поподробнее потом поговорить. То есть они не объясняют, почему так надо жить. Они показывают, что вот если вот так вот жить, то вот вы тогда будете победителем, вы будете успешным человеком, у вас будут вот такие женщины, у вас будут вот такие деньги, вот такие дома, машины.
Ну, стандартный
набор. И вот такие, да, путешествия. То есть вы добьетесь успеха в этом мире, вы будете свободным. Свободные, абсолютно. Да, они показывают все, что угодно. Они делают карикатуры, они делают прямые фильмы, там такие душещипательные, хотя совершенно гениальные, как «Крестный отец», ну, по крайней мере, первая серия там. Они в разных вариантах. Или там «Сияние», например. Я помню, меня потрясло в свое время, что, ну, как я его воспринимаю, что Кубрик показал, какой бы был мир, если бы Бог не был личностью. То есть он имел бы тоже всесилие. Разные есть. Понимаете, они не ограничивают особенно... То есть, ну, вы не можете там проповедовать. Ну, даже, мне кажется, если это принесет прибыль, вам разрешат и коммунизм там проповедовать. И в этом вот ощущение свободы в Голливуде. И поэтому там огромное количество, ну, гениальных людей смогли себя реализовать. Потом там технологию кино, конечно, довели до какого-то совершенства. Там люди пишут одни диалоги, другие сценарии. Там есть продюсеры, там целая машина, которая работает. И, конечно, в большинстве своем деньги ведь не обязательно зарабатывать, создавая там шедевры. Да? Вы просто истратили меньше денег на кино, чем потом его посмотрели.
Разные же были способы. Вот как еще я на эту тему... Когда ты читал, одна из крупнейших компаний, кажется, Paramount, по-моему, Pictures, она же еще когда в 20-30-е годы вышла на рынок киноиндустрии, у нее была, ну, не такой этой кинокомпании, тесная связь с кинопрокатом, то есть кинотеатры непосредственно подчинялись этой компании, и была такая обязанность, что помимо того, что какой-то действительно популярный блокбастер вот, должен прокатываться в сети или в том или ином кинотеатре, ему дается право, дается эта копия этого фильма, одновременно с этим он обязан, если получает вот этот именно блокбастер, безусловно, обреченный на популярность фильм, он должен одновременно прокатывать и менее популярные фильмы. Просто это входило в обязанность. И это тоже, конечно, способствовало и развитию разных жанров, возможности создания разных фильмов, но это и приносило прибыль. Правда, потом, насколько мне помнится, уже к 40-м годам просто борьба с монополиями, с монополизацией такой государственной, она запретила таким компаниям, вот как этот Paramount, этот закон проводить в жизнь, и, ну, это, кстати говоря, способствует кризису определенному из-за этого кинопроизводства. Ну, то есть, я это к чему? К тому, что, собственно говоря, механизмы зарабатывания средств, денег-то, они в киноиндустрии, в том же Голливуде, могут быть самыми разными. Вот. Но мы, прежде всего, хотели обратить внимание на идейную составляющую. Вот вы говорите, что в Голливуде присутствует безусловная свобода. Конечно, но... во главе угла, прежде всего, ну, все равно деньги оказываются, вот, и прибыльность тех или иных проектов, хотя, как мы видим, механизмы могут быть разные, и в истории мы видим, что были или могут быть такие механизмы, которые не обязательно обеспечивают только то, что будет иметь кассовый массовый успех, но вопрос-то в другом, а вот идейная составляющая, насколько действительно все-таки Голливуд или те или иные творцы, продюсеры, авторы сценария, там, ну, и режиссеры, вплоть до актеров, вообще могут действительно выиграть, вот, если коммунизм, идея будет прибыльной, или как там она, то можно и коммунизм. Но на самом деле это все возможно. То есть вот христианин, оказавшись в Голливуде, он действительно может оставаться христианином в том, что он делает? Или ему все-таки будут указывать, что ты тут слишком уж большой фундаменталист, так сказать, и не стоит так-то уж прям?
Но Мэла Гибсона ведь за фильм «Страсти Христовы» его отлучили отовсюду.
Ну да.
Это первое. Второе, сейчас, конечно, уже «Свобода» мы видим совсем не та. То есть, ну, практически ее нет. Потому что, когда вы читаете, там, чем заняты сейчас там в Америке, в Голливуде, они заняты, например, подсчитыванием, сколько времени на экране находится актриса, а сколько актер. Актрисы меньше времени находятся, надо сравнять, да. Значит, сколько гомосексуалисты, ну, есть, да, если их нет, то нет. Потом смотрят среди актеров, например, сняли фильм, там ни одного гомосексуалиста нет. Значит, это уже плохое, он уже не получит Оскара. То есть начинают такие очень жесткие ограничения, чего не было там 20 лет назад, там, чем не говоря уже о 40. Сейчас, конечно, начинается это просто использоваться как уже такая машина пропаганды, как, ну, можно уже с Геббельсом и Сталином, ну, да, просто сравнивать.
Ну, то, что политкорректность, там просто... толерантность.
Мы,
да,
говорим как бы вообще, ну, о вот вершинах Голливуда.
Ну, а раньше разве...
И тут, а про идеологию я хочу сказать, что можно сказать, какова идеология Голливуда. Это идеальная, гениально организованная система продажи американской идеи или американской мечты, американского образа жизни, а попутно американских товаров. И в первую очередь, еще подспудно, это продажа, продвижение религии денег. Но не так тупо, вот, ну вот как мы уже обсуждали, например, что вот все, вот нет ни семьи, ничего нет. В американском кино я лично не видел такого пренебрежения к семье, да. Там до последнего времени семья все-таки считается такой ценностью. Ну, по крайней мере, в фильмах еще до этого я не видел, может, уже какие-то есть.
Ну, вот вообще, Соединенные Штаты Америки, они же достаточно долгое время могли же называться христианской страной. Ну, не православной, конечно, да, протестантской, там, да, в какой-то, да, католической, да, отчасти.
Она и сейчас до сих пор, ну, да, Трампа избирали в основном христиане.
Ну да. То есть все-таки отказать совсем в христианстве мы Соединенным,
да,
Штатам,
нет,
не,
конечно,
можем.
Да? Штатам-то тем более не можем. Мы говорим сейчас просто о Голливуде. Это индустрия, это бизнес-индустрия в первую очередь. И она гениально так организована, ну, что она очень долгое время, и главное, позволяет,
опять же,
делать, подождите, шедевры внутри.
Да, вот, да, это позволяет. Вот опять же сказали, что одновременно с тем, что это прежде всего, да, бизнес-проект Голливуд, он все-таки еще и служит продвижению американской идеи, американской мечты.
Ну, это даже она не просто, она прямо в прямую продажу. Вот как, да, строится маркетинг, да. Есть компания, начинает продавать там Кока-Колу, кино и как бы технологии.
Да-да-да, все вот так вот, бизнес, ничего личного, да.
Но
вот
тут есть у них одна неприятность стала получаться, да, поскольку они ориентированы все-таки на большую прибыль, они ориентируются не как вот, например, авторское кино или у нас в Советском Союзе, они как бы снимали фильмы для какой-то интеллектуальной элиты, да, ну не духовные, но интеллектуальные. А в Америке все-таки любую, даже высокое кино пытаются, чтобы деньги заработать, адаптировать для больших масс. И когда они это делают, они, конечно, делают диалоги прекрасные, шутки, все-все-все туда вставляют, часто очень великолепно, но один из простых принципов, которые они поняли, самые первые, мне кажется, что там должно быть, чтобы было не скучно, непрерывное движение. Движение, стреляние, движение, любая, хоть даже психологическая драма, там всегда идет движение. И тут, несколько лет назад, вот что интересно, я прочитал исследования японских ученых, они взяли две группы и стали изучать активность мозга, ну, разных частей мозга у двух групп. В первой группе она очень много играла в компьютерные игры и смотрела вот этих вот экшн-фильмов голливудских. А три группы было. Вторая группа смотрела только там 2 часа в день, а третья вообще не смотрела. И после 2 месяцев вот таких вот исследований, такой работы, они посадили группы и дали им логическую математическую задачу, которую решается с помощью логики лобными долями мозга. И вот что интересно, что у тех, кто вообще не смотрел эти экшен-голливудские фильмы, да, и компьютерные игры, где тоже все движение и стрелялки, они, когда начинали решать задачу, у них активировались лобные доли. А та группа, которая смотрела по несколько часов в день, у них активизировался мозжечок. Они пытались решить
задачу...
Связанные
с двигательными функциями.
Они начинают думать мозжечком. Конечно, плохо. Тяжело мозжечком решить логическую задачу.
Это можно назвать оболваниванием как раз-таки.
Да, и получается так. Ну, это можно, конечно, считать, что все заранее продумано, да, на шаг вперед. Но в любом случае получается так, что они гонятся за количеством, они начинают делать вот этот экшен. Экшен отупляет людей конкретно, причем на физиологическом,
ну, да,
уровне.
Сплошной экшен.
на физиологическом уровне. Потом ты берешь человека, который с детства, даже у нас в России, он с детства смотрел мультики голливудские, потом он смотрел фильмы голливудские. И когда ты ему ставишь русский фильм, российский, советский, да, ему скучно, нестерпимо, он не понимает, он его тоже смотрит мужичком. Mm. А он рассчитан на лобные доли. Вот такой курьез.
Так бы. Это серьезная заковыка. Но я хотел бы все-таки уточнить. Вот мы сказали, Голливуд, он, да, продвигает все-таки идею американской мечты. Одновременно мы сказали, что все-таки отказать в христианстве, в неком христианском миропонимании мы совсем не можем с Соединенным Штатом. Но, а в то же время американская мечта, она что, разве христианская? Она не языческая все-таки, по сути, своей?
Языческая, она абсолютно
как
не языческая.
Все одно с другим.
Она как раз, это центральный, можно сказать, центральная часть религии денег.
Ну да.
И здесь мы должны опять, может быть, нам стоило весь этот цикл начать вот с этого разговора, да?
Про Голливуд?
Мы хотя бы, нет, не про Голливуд, а вот про то, что я хочу сейчас, чтобы внести ясность вообще и в Голливуд, и вообще в искусство, мы должны все-таки посмотреть на объективную реальность. И начал бы я, прежде всего, с послания апостола Павла Галатам. Конечно, апостола Павла читаешь, и каждый раз через там год читаешь, кажется, что ты в тот предыдущий год читал, вообще ничего не понял, хотя в то время казалось, что понял, и так как бы каждый раз. И вот на каком-то этапе все-таки ты видишь, что вот в послании к Галатам апостол Павел, он рассказывает абсолютно простую и в то же время глубочайшую просто историю, не то что даже человечества, а просто мироздания. И простыми словами, которые сейчас, конечно, человек с трудом их воспринимает. Опять же, мы уже говорили, что просто сейчас другая парадигма мировосприятия. Раньше была цивилизация смыслов, и эти смыслы были иерархичны. И когда он писал, апостол Павел, вот такими простыми словами, простую историю, то его современники, я думаю, что понимали сразу и понятно. Он писал на понятном языке, он для нас пишет не на понятном. И история заключалась там очень кратко, он рассказывает. Он говорит, вот смотрите, плоть противится духу, а дух противится плоти. Он говорит, что я чувствую там в членах одни законы, а в духе другие законы. Потом он говорит, Аврааму в праведность вменили веру Богу.
Вера вменилась в праведность.
Вера вменилась, да, в праведность. Эта вера была испытана делами, и после этого Бог сказал, что произведу от семени твоего там народ. И апостол Павел сразу пишет, что не потомки твои будут, а от семени. А под семенем он понимал как раз вот эту веру Бога. Это пишет апостол Павел. И дальше он говорит, вот смотрите, у Авраама ведь было две жены, одна свободная, другая рабыня. И он говорит, это символ. Рабыня – это та, которая под законом. Под законом, в том числе вот этого законом плоти, вот этого мира падшего. А свободная Сара, это как раз та, которая у ней будет идти Исаак, и где все по вере, где по законам духа будет идти, который будет свободный от закона вот этого падшего мира, от закона плоти. И потом был дан закон, когда Моисеем, в это время еще народ был как на уровне ребенка, да, детоводительный такой закон, по которому они должны были сохраниться, сохраняться. Во-первых, до закона не было и греха, появлялся грех, вот, чтобы могла, наконец, появиться Богородица, и исполнилось обетование. То есть пришел Христос и освободил, преодолел вот эти законы в том числе. Да.
Ну, если ближе к современной культуре, вы здесь подошли к тому, что, собственно говоря, истинную культуру тогда и не по плоти, а по духу является церковь, прежде всего. Но это понятно, хотя это тоже, наверное, нуждается порой в разъяснении. Вот, ну, а если ближе к современной культуре, а тем более к Голливуду. Голливуд, то что? Это искусство по плоти тогда.
Вот я хотел все-таки пару слов сказать, чтобы было еще, чтобы было понятнее, да? То есть христиане, они, по идее, они свободны, могут быть, у них путь понятен. То есть эта плоть, она все равно погибнет. Но они как бы уже могут жить по закону духа. И они свободны от законов вот этой плоти. А законы плоти, они тоже естественны. И знаете, был такой лозунг, что естественно, то не безобразно. И поэтому вот эти вот страсти плотские, это как раз двигатель вот этого плотского мира. Это то, что им движет. И поэтому, когда человек смотрит, ведь он же видит в себе эти желания, эти чувства, да? Они же очень привлекательны. И когда их показывают, то как раз происходит, ну, утверждение вот плотской вот этой жизни. И в этой плотской жизни уже, так как оно тот же апостол Павел говорит, что жить по плоти – это вражда против духа, против Бога. Тем самым это утверждается. И тогда нужны же внутренние законы. Ведь дело в том, что, как говорил Христос, дух бодр, плоть же немощна, да? Вот если брать просто наш физический мир, то он всегда стремится к максимальной энтропии. То есть, в принципе, он за бесконечное число времени должен прийти в полное, абсолютное равновесие, гомогенное состояние. То есть, у него внутри нет энергии.
Ну, согласно второго закона термодинамики еще получается.
Да-да-да. А всегда это все приходит и сверху, от духа появляется, и все это оживляется. И если вы дух убираете вообще, что его нет, то вы должны придумать внутренние какие-то движители. И вот эти внутренние движители – это как раз страсти, это деньги, это зависть, это какое-то превосходство одного над другим, или там гламурное превосходство, как угодно. И вот искусство, либо оно показывает красоту духовного мира и освобождает человека, и показывает вот этот путь, либо оно показывает красоту плотского мира, ведь плоть, она, особенно там красивая, молодая плоть, она тоже прекрасна, и ведь этот мир прекрасен, он носит, потому что в себе какой-то отблеск.
Здесь проблема-то как раз в том, что вы говорите, что страсти сами по себе естественны, но они изначально естественны еще как силы человеческой природы, силы человеческой души, еще они нормальны в райском состоянии, в первородном состоянии. А когда, как святые отцы тоже говорят, когда человек отпадает от Бога, получается-то, что проявление силы его природы, его души, которые тоже можно отождествить с той или иной страстью, они становятся уже неестественными, а ниже естественными. То есть в падшем состоянии все-таки и красота там плоти, и вообще те или иные проявления человеческих сил души, они, собственно говоря, очень быстро оказываются связаны грехами, и страсти, они именно проявляют себя как греховные, уже ниже естественные. Но это действительно, мы начали разговор, собственно говоря, всего-навсего о Голливуде, а довольно глубоко забрались в области уже такой святоотеческой христианской аскетики, и это интересно, тут еще есть о чем поговорить, но продолжим тогда в нашей рубрике «Горизонты» эту тему, как ни странно, связанную с одной стороны с Голливудом, а с другой стороны со святоотеческой аскетикой, и в следующий раз. Храни Господь!
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. Морские рассказы. Отчаянный. Отчаянный не спал. Не до сна ему было. Он повторял в уме то, что объяснит старшему офицеру, настроенному боцманом. И смелость отчаянного диктовала смелые слова. Они, казалось ему, должны быть так же убедительны, как сама правда. И сомнения рассеивались, как тучи ветром. Беспокойному мечтателю-матросу верилось, что правда окажет, и что старший офицер полным ходом войдет в понятие. Митюшин вспомнил, что до сих пор его не обескураживали на грозящем, Действительно, он завоевал себе некоторое уважение. На грозящем были офицеры, которые напоминали старые времена флотской выучки. Она, казалось, снова входила в моду, и даже юные мичмана наскакивали с кулаками на людей и не испытывали ни малейшего смущения. Но все эти господа, по-видимому, понимали, что Митюшин выделялся из толпы матросов и сознанием человеческого достоинства, и пониманием своих прав. И потому закон оберегал неприкосновенность его тела. Да к тому же толковый и усердный матрос безукоризненно служил и не давал повода офицерам к выучке. Час отдыха прошел. Просвистали вставать. Вслед за тем пробила тревога к артиллерийскому учению. Глава четвертая. На мостик поднялся толстый, небольшого роста адмирал, с седой бородой, обрамлявший добродушное полное лицо, довольный и ласково улыбающийся, каким привыкли все видеть младшего флагмана, когда он выплавывал свой ценз для увенчания его морской карьеры на якоре и, следовательно, не опасался за целость его броненосцев. Ведь эти великаны требуют искусного управления, и они часто напарываются на камни или притыкаются к мелям. Адмирал смотрел на учение, и маленькие добрые глаза его превосходительства принимали выражение мечтательного восторга при виде этих быстро заряжаемых гигантов орудий. Точно адмирал представлял себе настоящий бой, насколько могло представить воображение человека, не бывавшего в боях, грозящий натурально победителем какого-нибудь торгаша-англичанина. «Превосходно, Виктор Иванович! С особенным удовольствием смотрю на наших молодцов. Картина-с!» — проговорил адмирал, обращаясь к капитану, стоявшему чуть-чуть сзади него, и приподнял голову и молодцевато выгнул грудь, чтобы казаться более высоким и более воинственным. Пожилой, плотный и представительный брюнет среднего роста, озабоченно и несколько беспокойно глядевший на учение, приложил пальцы к козырьку фуражки и чуть подался вперед. «Я и мечтаюсь, Виктор Иванович. И как думаете, о чем?» «Не догадываюсь, ваше превосходительство». «О том, что объяви нам Англия войну, так с такими матросиками, как наши, да с таким духом, как у нас, раскатали бы мы англичан». «Главное — дух!» «Что-с?»
«Наверное, ваше превосходительство», — ответил капитан. И в то же время, сохраняя почтительно официальный вид, хорошо вышколенного подчиненного подумал. «Не то говоришь ты, адмирал. Нам не сунуться в море. Спрячем свой флот в Кронштадт, и простоит он там. И теперь больше стоим, чем плаваем». На это капитан, впрочем, не претендовал. Как и адмирал, он не любил плаваний, которые так издергивали нервы осторожного до боязливости человека, неуверенного ни в себе, ни в тех судах, которыми командовал, пока благополучно выплавывал ценз. Командовал грозящим он только 2 месяца, и, разумеется, не знавший его качеств, раньше он управлял броненосцами другого типа, был доволен стоянкой в Трансунде и не без страха ответственности за свой 7-миллионный броненосец думал о переходах по Финскому заливу. Того и гляди, беда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.